Параграф 13. Важнейшие случаи борьбы за повышение заработной платы или против ее понижения. Теперь мы рассмотрим со всей серьезностью важнейшие случаи борьбы за повышение заработной платы или против ее понижения. Первое. Мы видели, что стоимость рабочей силы, или, употребляя более распространенное выражение, стоимость труда, определяется стоимостью жизненных средств или количеством труда, требующимся для их производства. Итак, если в данной стране стоимость жизненных средств, которые в среднем ежедневно потребляет рабочий, составляет 6 часов труда и выражается в 3 шиллингах, то рабочему нужно работать 6 часов в день для того, чтобы произвести эквивалент своего дневного содержания. Если весь рабочий день равняется 12 часам, то капиталист оплатит рабочему стоимость его труда, выплатив ему 3 шиллинга. Половина рабочего дня составляет неоплаченный труд, и норма прибыли равняется 100%. Но предположим теперь, что вследствие понижения производительности для того, чтобы произвести, скажем, то же самое количество сельскохозяйственных продуктов, требуется больше труда, так что цена среднего количества ежедневно потребляемых рабочим жизненных средств повышается с 3 до 4 шиллингов. В этом случае стоимость труда увеличивается на 1/3. Или на 33,1%. Для того, чтобы произвести эквивалент дневного содержания рабочего, соответственно его прежнему жизненному уровню, потребовалось бы 8 часов труда. Следовательно, прибавочный труд сокращается с 6 до 4 часов, а норма прибыли понижается со 100 до 50%. Страница 144. Но требуя повышения заработной платы, рабочий тем самым требует только, чтобы ему уплатили возросшую стоимость его труда, подобно тому, как всякий другой продавец товара, когда издержки на его товар увеличиваются, добивается, чтобы была оплачена повысившаяся стоимость его товара. Если заработная плата не повышается или повышается недостаточно для того, чтобы возместить возросшую стоимость жизненных средств, то цена труда опускается ниже стоимости труда, и жизненный уровень рабочего ухудшается. Но может произойти изменение также и в противоположном направлении. Вследствие роста производительности труда, то же самое количество жизненных средств, в среднем ежедневно потребляемое рабочим, может понизиться в цене с 3 до 2 шиллингов. Другими словами, для того, чтобы воспроизвести эквивалент стоимости ежедневно потребляемых жизненных средств, вместо 6 часов рабочего дня потребуется только 4 часа. Теперь рабочий сможет купить за 2 шиллинга столько же жизненных средств, сколько раньше он покупал за 3 шиллинга. Стоимость труда действительно понизилась бы. Но при этой уменьшившейся стоимости труда рабочий располагал бы тем же количеством товаров, что и прежде. Прибыль в этом случае повысилась бы с 3 шиллингов до 4, а норма прибыли со 100% до 200%. Хотя абсолютный уровень жизни рабочего остался бы прежним, его относительная заработная плата и вместе с тем его относительное общественное положение, положение его по сравнению с капиталистом, ухудшилось бы. Сопротивляясь этому понижению относительной заработной платы, рабочий требовал бы только известной доли в том, что дают возросшие производительные силы его собственного труда, и стремился бы только сохранить свое прежнее относительное положение на социальной лестнице. Так, после отмены хлебных законов, английские фабриканты, совершив вопиющее нарушение торжественных обещаний, которые они давали в пору агитации против хлебных законов, понизили заработную плату, в общем, на 10%. Сопротивление рабочих на первых порах оказалось безрезультатным, но потом, вследствие обстоятельств, на которых я не могу сейчас останавливаться, потерянные 10% были отвоеваны вновь. Второе. Стоимость жизненных средств, а следовательно и стоимость труда, может остаться неизменной. Но при этом могут измениться их денежные цены вследствие предшествующего изменения стоимости денег. Страница 145. Благодаря открытию более богатых рудников и так далее, может случиться, что производство, например, 2 унций золота будет требовать не больше труда, чем раньше требовало производство 1 унции. В этом случае стоимость золота понизится наполовину или на 50%. Стоимость труда, как и стоимость всех других товаров, будет теперь выражаться в удвоенных против прежнего денежных ценах. 12 часов труда, выражавшиеся прежде в 6 шиллингах, будут выражены теперь в 12 шиллингах. Если заработная плата рабочего останется по-прежнему равной 3 шиллингам, а не повысится до 6 шиллингов, то денежная цена его труда будет равняться теперь только половине стоимости его труда, и жизненный уровень рабочего чрезвычайно понизится. В большей или меньшей мере это будет иметь место также и в том случае, если заработная плата повысится, но не в полном соответствии с падением стоимости золота. В рассматриваемом нами примере ничего не изменяется ни в производительной силе труда, ни в предложении и спросе, ни в стоимостях товаров. Не изменяется ничего, кроме денежных названий этих стоимостей. Говорить, что в подобном случае рабочий не должен добиваться соответствующего повышения заработной платы, значит говорить, что рабочий должен довольствоваться тем, что ему платят названиями вместо вещей. Вся предшествующая история доказывает, что всякий раз, как происходит подобное обесценивание денег, капиталисты спешат воспользоваться этим удобным случаем, чтобы обмануть рабочих. Одна весьма многочисленная школа экономистов утверждает, что вследствие открытия новых золотых россыпей, вследствие улучшенной разработки серебряных рудников и более дешевого снабжения ртутью, стоимость драгоценных металлов снова понизилась. Это могло бы объяснить всеобщее и одновременно возникшее на континенте требование повысить заработную плату. Третье. До сих пор мы исходили из предположения, что рабочий день имеет определенные границы. Однако сам по себе рабочий день постоянных границ не имеет. Постоянной тенденцией капитала является стремление растянуть рабочий день до его крайней, физически возможной продолжительности, ибо по мере увеличения продолжительности рабочего дня возрастает прибавочный труд, а следовательно и создаваемая им прибыль. Чем больше удается капиталисту удлинить рабочий день, тем большее количество чужого труда он присваивает. В течение 17 века и даже 2 первых третей 18 века 10-часовой рабочий день был обычным рабочим днем по всей Англии. Во время антиякобинской войны, которая фактически была войной британских баронов против британских трудящихся масс, капиталист справлял свои вакханалии и удлинил рабочий день с 10 до 12, 14, 18 часов. Антикабинская война. Речь идет о войнах, которые вела Англия с 1793 по 1815 год против Франции в период французской буржуазной революции конца XVIII века. Во время этих войн английское правительство установило в своей стране жестокий режим террора против трудящихся масс. В частности, в указанный период был подавлен ряд народных волнений и приняты законы, запрещающие рабочие союзы. Страница 146. Мальтус, человек, которого во всяком случае нельзя заподозрить в слезливой сентиментальности, в памфлете, опубликованном около 1815 года, объявил, что если так будет продолжаться и дальше, то жизнь нации будет подорвана в самом своем корне. Карл Маркс имеет в виду памфлет Мальтуса под названием «Исследование о природе и возрастании ренты, а также о принципах ее регулирующих». Лондон, 1815 год. За несколько лет до повсеместного введения вновь изобретенных машин, около 1765 года, в Англии появился памфлет под заглавием «Опыт о промышленности». Имеется в виду вышедшая в Лондоне в 1770 году книга «Опыт о ремесле и торговле», содержащая замечания о налогах. Авторство этой анонимной книги приписывается Каннингему. Анонимный автор, отъявленный враг рабочего класса, разглагольствует о необходимости расширить границы рабочего дня. Для достижения этой цели он предлагает, среди прочих средств, учредить работные дома, которые, по его словам, должны быть домами ужаса. И какую же продолжительность рабочего дня предлагает он для этих домов ужаса? 12 часов. Как раз ту самую продолжительность рабочего дня, которую в 1832 году капиталисты, экономисты и министры объявили не только фактически существующим, но необходимым рабочим временем для детей моложе 12 лет. Речь идет об обсуждении английским парламентом в феврале-марте 1832 года, внесенного в 1831 году законопроекта об ограничении рабочего дня для детей и подростков до 10 часов. Продавая свою рабочую силу, а при современной системе рабочий вынужден это делать, рабочий предоставляет капиталисту потреблять эту силу, но в определенных разумных границах. Он продает свою рабочую силу для того, чтобы ее сохранить. Здесь мы оставляем в стороне ее естественное изнашивание, а не для того, чтобы ее разрушить. При продаже рабочим своей рабочей силы по ее дневной или недельной стоимости предполагается, что эта рабочая сила не должна подвергаться в один день или в одну неделю такому расходованию, такому изнашиванию, как в два дня или две недели. Возьмем машину стоимостью в 1000 фунтов стерлингов. Если она служит 10 лет, то ежегодно она будет присоединять к стоимости товаров, в производстве которых она участвует, по 100 фунтов стерлингов. Если она служит 5 лет, то она прибавляет к стоимости этих товаров по 200 фунтов стерлингов ежегодно. Иными словами, стоимость ее ежегодного изнашивания обратно пропорциональна срокам, в течение которых она потребляется. Но именно в этом отношении рабочий отличается от машины, Машины изнашиваются не в полном соответствии с их потреблением. Человек же, наоборот, разрушается в гораздо большей степени, чем это можно было бы думать на основании одних только цифровых данных об удлинении его работы. Когда рабочие борются за то, чтобы свести рабочий день к его прежней, разумной величине, или, будучи не в состоянии добиться установления законом нормального рабочего дня, стремятся предотвратить чрезмерный труд путем повышения заработной платы, повышения не только пропорционального, выжимаемому из них добавочному времени, но и большего, чем пропорциональное. Они лишь выполняют свой долг по отношению к самим себе и своему роду. Они только ставят пределы тираническим узурпациям капитала. Страница 147. Время есть пространство человеческого развития. Человек, не располагающий ни минутой свободного времени, человек, вся жизнь которого, не считая обусловливаемых чисто физическими потребностями, перерывов на сон, еду и так далее, поглощается работой на капиталиста, такой человек не заведен до положения хуже вьючного животного. Изможденный телесно и огрубевший духовно, он только машина для производства чужого богатства. Между тем, вся история современной промышленности показывает, что капитал, если ему не препятствовать, будет бездушно и беспощадно стремиться к тому, чтобы не завести весь рабочий класс до этого состояния крайней деградации. Удлиняя рабочий день, капиталист может платить более высокую заработную плату и, тем не менее, хуже оплачивать стоимость труда. Это имеет место в том случае, когда повышение заработной платы не соответствует увеличению выжимаемого из рабочего количества труда и ускоряющемуся вследствие этого разрушению рабочей силы. Капиталист может достигнуть этого и другим способом. Например, английские буржуазные статистики скажут вам, что средние заработки рабочих семей, занятых на ланкаширских фабриках, повысились. Они забывают при этом, что теперь, кроме взрослого мужчины, главы семьи, под джаггернаутову колесницу капитала брошена его жена и, может быть, трое или четверо детей, и что повышение общего заработка семьи отнюдь не соответствует повышению общего количества прибавочного труда, извлекаемого из рабочей семьи. Джаггернаутова колесница. Во время традиционных празднеств в честь Джаггернаута, Джаганнатха, воплощения индуистского бога Вишну, культ которого отличался чрезвычайной пышностью ритуала и крайним религиозным фанатизмом, проявлявшимся в самоистязаниях и самоубийствах, верующие бросались под колесницу, на которой везли изображение Вишну Джаггернаута. Даже при определенных границах рабочего дня, которые существуют в настоящее время во всех отраслях промышленности, подчиненных фабричному законодательству, может оказаться необходимым повышение заработной платы хотя бы только для того, чтобы удержать оплату стоимости труда на прежнем уровне. При повышении интенсивности труда человек может быть вынужден затрачивать в один час столько жизненной силы, сколько он раньше тратил в два часа. В производствах, подпавших под фабричное законодательство, это уже до известной степени осуществлено путем ускорения работы машин и увеличения количества рабочих машин, обслуживаемых одним человеком. Если повышение интенсивности труда или массы труда, расходуемой в один час, находится в надлежащем соответствии с сокращением продолжительности рабочего дня, то рабочий все-таки выиграет от этого сокращения. Страница 148. Если же эта граница нарушена, он теряет в одной форме то, что выигрывает в другой. И 10 часов труда могут оказаться столь же разрушительными, как раньше 12 часов. Противодействуя этой тенденции капитала борьбой за такое повышение заработной платы, которое соответствовало бы повышению интенсивности труда, рабочий только борется против обесценивания своего труда и вырождения своего рода. Четвертое. Все вы знаете, что по причинам, на объяснении которых останавливаться сейчас нет необходимости, капиталистическое производство проходит через определенные периодические циклы. Оно проходит через стадию покоя, возрастающего оживления, процветания, перепроизводства, кризиса и застоя. Рыночные цены товаров и рыночные нормы прибыли следуют за этими фазами, то опускаясь ниже своего среднего уровня, то поднимаясь выше него. Рассматривая весь цикл в целом, вы заметите, что одно отклонение рыночной цены компенсируется другим, и что в среднем, в пределах всего цикла, рыночные цены товаров регулируются их стоимостями. В фазах понижения рыночных цен и в фазах кризиса и застоя рабочий, если его вовсе не выбросят с производства, будет наверняка получать пониженную заработную плату. Чтобы не быть обманутым, он даже и при таком падении рыночных цен должен бороться с капиталистом против чрезмерного понижения заработной платы. Если бы во время фаз процветания, когда капиталисты получают особо высокую прибыль, рабочий не боролся за повышение заработной платы, то в среднем за весь промышленный цикл он не получил бы даже своей средней заработной платы или стоимости своего труда. В высшей степени глупо требовать, чтобы рабочий, заработная плата которого в неблагоприятные фазы цикла неизбежно понижается, отказывался в благоприятные фазы возмещать свои потери. Вообще стоимости всех товаров реализуется только благодаря выравниванию непрерывно меняющихся рыночных цен, происходящему вследствие непрерывных колебаний предложений и спроса. На основе современной системы труд есть только товар, подобно другим товарам. Значит, и труд должен проходить через те же самые колебания, и только в результате их можно получить среднюю цену, соответствующую его стоимости. Было бы абсурдно, с одной стороны, рассматривать труд как товар, а с другой стороны, ставить его вне тех законов, которыми регулируются цены товаров. Раб получает постоянное и определенное количество жизненных средств. Наемный же рабочий нет. Он должен добиваться повышения заработной платы в одном случае, хотя бы только для того, чтобы компенсировать ее падение в другом случае. Страница 149. Если бы рабочий покорно принял волю капиталиста, приказание капиталиста как высший экономический закон, ему пришлось бы переносить все невзгоды положения раба, не имея при этом даже той обеспеченности существования, которой пользуется раб. Пятое. Во всех рассмотренных мною случаях, они составляют 99 из 100, мы видели, что борьба за повышение заработной платы идет лишь следом за предшествующими изменениями, что она есть неизбежный результат предшествующих изменений в размерах производства, в производительной силе труда, в стоимости денег, в продолжительности или интенсивности выжимаемого труда, в колебаниях рыночных цен, обусловленных колебаниями предложения и спроса и соответствующих различным фазам промышленного цикла. Словом, эта борьба является противодействием, которое труд оказывает предшествующему действию капитала. рассматривая борьбу за повышение заработной платы независимо от всех этих обстоятельств, принимая во внимание только изменения заработной платы и упуская из виду все другие изменения, обусловливающие их, вы исходите из ложной предпосылки, чтобы прийти к ложным выводам.